Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосун угуштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 30-чу июндагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө түрмөгүн угасыз. Анда мурдагы мамлекет башчыларга кол тийбестик ыйгаруу канчалык туура, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы кандай, ошондой эле Тбилисидеги нааразычылык акциялары тууралуу угасыз.
Демек ошо конституцияда тең баары тең укуктуу болгондон кийин президентти жок, президентке тең укуктук болбойт, ал болсо кол тийбестиги болот. Соттун кол тийбестиги бар, депутаттын чектелген кол тийбестиги бар деп ошону оңдой турган бир гана конституция.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жекшембиде АКШнын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Түндүк Корея менен Түштүк Кореянын чек арасында жолугушту. Лидерлер эки Корея мамлекетинин демилитарацияланган аймагында кол алышты. Трамп кызматта турганда Түндүк Кореянын аймагына өткөн АКШнын биринчи президенти болуп калды. Ал Ким менен Түндүк Кореянын аймагына символикалык кадам таштады. Муну Трамп чоң сыймык деп мүнөздөдү. АКШ президенти жолугушууну бүткүл дүйнө үчүн улуу күн деп атап, алар Түндүк Кореянын лидерлеринин ортосунда достук байланыш жүрүп атканын белгиледи. Ал эми Ким Чен Ынды Вашингтонго чакырды. Түндүк Кореянын лидери өз кезегинде Трамп Пхеньянга барса кубанычта болорун айтты. Жолугуштан кийин лидерлер Түштүк Кореянын аймагында сүйлөштү. Ошондой эле сүйлөшүүнүн кайсы бир бөлүгүндө Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин да кошулду. Бул Трамп менен Кимдин үчүнчү кезигүүсү. Америкалык тарап жолугушууну Корея жарым аралында өзөктүк куралы жок аймакка айлантуу боюнча сүйлөшүүлөргө оң натыйжасын берет деп үмүт кылат. Ишембиде Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы Грузиянын экс-президенти Одесса облусунун мурдагы башчысы Михаил Саакашвилини Жаңы күчтөр кыймылынын партиясынын тизмеси менен Жогорку Раданын шайлоосуна катышуу үчүн каттады. Саакашвилинин партиясы шайлоого ат салышкан партиялардын акыркысы болуп катталды. Ошентип бюллетенде 22 партия жазылмай болду. Жаңы күчтөр кыймылы каттоо жөнүндө чечимди шайлоого катышуучуларды каттоо мөөнөтүнүн акыркы күнү кабыл алынды. Буга чейин БШК Грузиянын экс-президентинин партиясын каттоодон баш тарткан болчу. Бирок 21 июнда Киевтеги сот Грузиянын экс-президенти Одесса облусунун мурдагы башчысы Михаил Саакашвилиге Украин парламентине ат салышууга уруксат берген. Кийин Жогорку сот БШКнын соттон утуп алган партияны каттоого милдеттендирген. Саясатчы Жогорку Радага өз тизмеси менен аттанып жаткан жаңы күчтөрдүн кыймылы партиясын жетектейт. Саакашвилинин айтымында ал Зеленскийге коррупцияны жеңүүгө жардам берүүнү көздөйт. Парламентке мөөнөтсүз шайлоо Украинада 21 июлга белгиленген. Финансылык чалган кызматы Азаттыктын иликтөөсүндө айтылган 700 миллион доллар Кыргызстандан чыгарылып кеткенин ырастады. Бул кызматтын саткачысы Чыңгыз Кененбаев бул акча которуу шектүү деп эки ирет ички иштер министрлиги менен финполицияга маалымат берилгенин тактады.
Ал боюнча убагында биз 2014 жылы 2016 жылы информация бериптирбиз да. Бизде шектенүү туунду да кимдин акчасы депчи? Потому что
шектүү акчалар деп.
Аябай эле чоң акча болуп, анан шектүү болгондон биз правоохранительный органдарга бердик да, мына тактагылар. Иликтегиле, тергегиле депчи. Эми бул жерден көбүнчөсү баягы налог төлөнгөн эмес, ушундай болгон деп күнөө саналып берилген да. Көптөгөн акча баягы которулуп атат. Мындай алардын оборотун карап көрсөң, алар кичинекей болот деп да. Ошондон биз күнөп саналабыз да, что мындай өзүнүн обороту кичинекей, но бирок которгон акчалары көп депчи.
Май айынын соңунда Азаттык жарыялаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөө коомчулукта чоң резонанс жаратканы белгилүү. Анда 700 миллион доллардын тегерегиндеги каражат Айеркен Саймат аттуу кытайлык жаран аркылуу бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени, ушул эле адамдын атынан Исмаил Матраимов атындагы фондко 2,3 миллион доллар каражат өлкөдөн кайра которулганы тууралуу маалымат айтылган болчу. 30-чу июнда президент Сооронбай Жээнбеков Жайыл райондогу Суу Самбыр өрөөнүндө өтүп жаткан Кожомкул абалынын 100 жылдык мааракесине катышты. Куттуктоо сөзүндө Жээнбеков Кожомкулдун балбалдык даңкын баса белгилеп, улуу инсандын баскан жолунан сабак алышы керек экенин өлкөдөгү ынтымактын маани маңызын белгиледи. Чүй облусунун Суу Самбыр айыл өкмөтүндө Кабаа уулу Кожомкул балбандын 130 жылдыгы белгиленип атат. Иш чара Суу Самбырдагы Караккол жайлоосунда улуттук ат оюндарда өткөрүлдү. Кабаа уулу Кожомкул 1889 жылы Суу Самбыр аймагында туулуп, 1955 жылы каза болгон. Койташта Атамбаевдин талапкерлеринин штабы ишин улантууда. Алмазбек Атамбаевдин Койташтагы үйүнүн короосунда түзүлгөн элдик штаб жана басмасөз кызм борбору иштеп жатат. Бул тууралуу Асель Кудранова жетектеген Кыргызстан социал-демократтар партиясынын мүчөсү Алга Кылычев билдирди. 22 июндан бери Алмазбек Атамбаевдин экс-президент макамын алууга каршы тарапташтары анын Чүйдүн Койташ айылындагы үйүнө элдик штаб ачып чогулуп турушат. Жогорку кеңеш 27 июнда Атамбаевдин экс-президент макамын алууну колдогон.
Рахмат токтосун. Токтосун Шамбетов акыркы жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын кеңири топтому сайтыбызда бар. Дарегибиз азаттык чекит.org.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Эми дал ушул биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын сунуштамакчыбыз. Мурдагы мамлекет башчыларга кол тийбестик ыйгаруу канчалык туура? Башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы кандай? Биз жана дүйнө берүүсүндө бул темадагы суроолорго Жогорку Кеңештин мурдагы спикери Ишенбай Кадырбеков жооп берди. Берүүнү Айнура Жекши кызы алып барды.
Бешенби күнү Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алуу маселеси каралып, депутаттар сунушту колдошту. Ишенбай мырза, Жогорку Кеңештин чечимин сиз кандай комментарийлейсиз?
Ар бир адам өзүнүн турмушунда иш жасап атканда, бийлиги да чоң болгондо бир нерсени эсинде ала жүрүш керек да. Бул эртели кеч баары бир жасаган ишиңе жоопко тартылышың мүмкүн. Эгерде чегинен өтүп кетсең, анда жазаланышың мүмкүн деген ушундай тизгинин тарта турган ой дайым пайда болуш керек да. Мына ошондуктан биз жаңы конституцияны алып атканда 2010-жылы президент кеткенден кийин экс президент деген адамга эч бир кол тийбестик каралган эмес. Бул негизги принцип, эгерде бул маселени конституцияда карабаганда, анда президент болгон адам тизгинин тартпай, бийлик ыйгарым бийлиги чоң болгондуктан ал каалаган ишин жасаганга жол ачылып калмак. Мына ошондой болбосун деп конституцияда кол тийбестиги толугу менен алынган. Тилекке каршы бул жерде катачылык кетти. Мындай айтсак, Минюстагы конституцияда норма болгондон кийин ал өзү сунуш кылыш керек эле, жанагындай 12-чи вариантын алдырып коюш керек эле. Кийин депутат Масалиев Исхак ушундай сунуш кылды. Конституция жок болгондон 12-чи вариантын алып коелу. Кол тийбестик жок болуш керек десе, Жогорку Кеңеш конституцияга карабай, конституциянын талабына карабай кайра чектелген кол тийбестик берди дагы. Эми азыр өзлөрү жанагы экс-президенттин статусун алганга жанагындай иштерди комиссия
түзүп. Ишенбай мырза, кечиресиз, мына экс-президенттерге кол тийбестик кепилдеген өлкөлөр дүйнөдө аз эмес, бирок ал тизмеге бир да өнүккөн мамлекет кирбейт экен. Азыр ошол кайсы мамлекеттер экенин көрүп алсак.
Орусияда мыйзам мурдагы президенттин кол тийбестигин кепилдейт. Кызматтан кеткенден кийин экс-президентти бийликте турган кезинде жасаган иштери үчүн кылмыш же административдик жоопко тартууга болбойт. Бирок оор кылмыш фактысы боюнча иш козгоого мыйзам жол берет. Кылмыш иши козголсо, тергөө комитетинин төрагасы мамлекеттик думага кайрылат. Депутаттар экс-президентти кол тийбестиктен ажыратууга макулдугун берсе, токтом Федерациялар кеңешине жөнөтүлүп, ал жакта каралат. Руанда конституцияда мурдагы президентке кызматта турган кезде мамлекеттик чыккынчылык же башка олуттуу мыйзам бузуу фактысы боюнча иш ачылбаса, анда ал ыйгарым мөөнөтү аяктагандан кийин сот жообуна тартылбайт деп жазылган. Намибия президент кызматынан кеткенден кийин мамлекетти башкарып турган учурдагы кылмыштар үчүн жоопко тартылбайт. Сот жообуна тартуу үчүн парламент коомдун кызыкчылыгын гана көздөп, конституцияда каралган тартипте анын кол тийбестиктен ажыраткан резолюция кабыл алууга тийиш. Эмомали Рахмон Тажикстандын Жогорку Кеңешинин төрагасы, Тажикстандын президенти, тынчтыктын жана улуттук биримдиктин негиздөөчүсү, улут көсөмүнүн ыйгарым укуктарын аткаруудагы аракеттери үчүн жоопкерчиликке тартылбайт. Тажик лидеринин үй бүлө мүчөлөрү толугу менен кол тийбестик макамына ээ. Түркмөнстан мурдагы президенттен тышкары үй бүлө мүчөлөрү жашаган үйү, иш кеңсеси, машинелери, документтери кол тийбестикке ээ. Экс-президентке каршы оор кылмыштар боюнча иш козголсо, аны кол тийбестиктен ажыратса болот. Өзбекстанда экс-президент кол тийбестикке жана иммунитетке өмүр бою ээ болот. Башка айтканда кызматын аткарууга байланышкан иштер үчүн кылмыш же башка жоопко тартууга мыйзам жол бербейт. Аны кармоого, суракка тартууга, тинтүүгө уруксат жок. Казакстандын туңгуч президенти Элбашыга кеңири иммунитет берилген. Атайын мыйзамга ылайык Нурсултан Назарбаевке 2010 жылы улут көсөмү деген да макам ыйгарылган. Мамлекетти башкарып жаткан же андан кийинки маалдагы иш аракеттери үчүн сот жообуна тартууга болбойт. Элбашынын өмүрүнө коркунуч келтирүү Казакстанда террористтик кылмышка барабар деп саналат. Кол тийбестик элбашынын мүлкүнө, үй бүлөсүнө, банк эсептерине жайылтылат.
Сиз мына ушул азыр алдыда айтып кеттиңиз, кандай шартта кабылданып калды бул мыйзам? Конституцияда жазылган бардык жарандар мыйзам алдында тең деген принцип бузулуп жатабы сиздин оюңузда?
Мына бул конституциянын бир өзгөчөлүгү бар да, конструкциясы. Эгерде конституцияда бардык жарандар тең укугу бар деп жазылып турса, ошо тең укукту бирөөгө берип укугун чоңойтуп кол тийбестик бере турган ошо эле конституциядан да гана жасоого мүмкүн. Башка мыйзам ага күчү жете албайт. Демек ошо конституцияда тең баары тең укукта болгондон кийин президентти жок, президентке тең укуктук болбойт, ал болсо кол тийбестиги болот. Соттун кол тийбестиги бар, депутаттын чектелген кол тийбестиги бар деп ошону оңдой турган бир гана конституция. Мына ошондуктан ошондо конституцияга биз экс-президентке кол тийбестигин жокко чыгарган болчубуз. Бул тегерегинде чоң талкуу болгон болчу. Биздин оюбуз бир гана болчу. Конституцияда тиги президенттин ыйгарым укугу чоң болгондуктан кийин 6 жылдын ичинде башаламан болуп кетпесин, билгенин жасабасын, акыры жүрөктү жоопко тартарын билсин деп туруп конституция киргизген эмес болчубуз. Ошого кол тийбестигин бар деген норма болгондуктан кийин мүмкүн ушу Алмаз Шаршенович ал чегинен өтүп кетти. Эгерде жанагындай кол тийбестиги жок экенин билгенде мүмкүн ар бир чечимге келгенде бир нерсени жасап атканда окуй, кийин срогун бүткөндөн кийин жоопко тартылышы мүмкүн деп тизгинин тартмак.
Ишенбай мырза, Алмазбек Атамбаевдин ыктымал соттолушу камалышы өлкөдөгү коопсуздукка, туруктуулукка кандай таасир тийгизет дейсиз?
Мен оюмча көп деле таасир бере албайт. Себеби эгерде жанагы прокуратура экс-президенттик статусун алгандан кийин иш козголот, иш козголуп туруп мыйзамдын чегинен чыкпай, бир дагы сантиметр чыкпай соттун системасында бийлик дагы бүт мыйзамдын чегинде жасап акыйкаттык кылып ачык айкын ар бир факттар боюнча элдерге айтып отурчу болсо баары ордорунда эле тынччылык болот. Биз кыргызстандын эли чоң сабак, эки революция болгондон кийин чоң сабак алып калдык. Ар бир мындай кыймылдар негизи мамлекетибизге да ар бир өзүбүзгө дагы таасир этерин көрүп башыбыздан өтүп калгандан кийин биз бирөө эле ушундай болуп атпыр, тигиндей болуп атпыр деп эле анын артынан чуркап элдер ушу жанагындай туура эмес иштерди жасаганга кичине тартынат деп мен ойлойм. Биз мындайча айтканда башка мамлекетке караганда кыргыздар чоң сабак алып калган өзүнүн тарыхында, кичинекей тарыхында.
Дүйнөдө мурдагы президенттер соттолгон, кесилген учурлар четтен табылат. Ошондой бир мисалдарды көрүп алсак, эскерте кетейин, биз азыр импичмент жарыяланып же Акаев, Бакиев, Янукович сыяктуу бийликтен кулатылгандан кийин өз өлкөсүнөн качкан экс-президенттерди алган жокпуз. Алардын жоопкерчилиги албетте айырмаланат.
Армениянын мурдагы президенти Роберт Качарян 2008 жылкы президенттик шайлоодогу бурмалоого нааразылык билдирип чыккан адамдарга каршы күч колдонууга буйрук берген деген негизде соттолуп жатат. Еревандагы ал окуяда 8 демонстрант жана 2 полиция кызматкери каза тапкан. Быйыл 30 апрелде Качарянга $3 миллион пара алган деген жаңы айып коюлду. Грузияны 2004 жылдан 2013 жылга чейин башкарган Михаил Саакашвилиге бийликтен кеткенден кийин бир нече кылмыш иши козголуп, кызмат абалынан кыянат пайдаланды деген айып менен 6 жылга сыртынан кесилген. Бул гана эмес, Украинада Одесса облусунун губернаторлугунан кеткенден кийин да кылмыш иши ачылган. Францияны мурдагы мамлекет башчысы Николя Саркози коррупция иши боюнча сот алдында жооп бергенин жазат. Саясатчы акча берип тергөөгө таасир этүүгө аракеттенген деп айыпталууда. Коррупция жана кызматтан кыянат пайдалануу дооматтары Саркозиге буга чейин эле коюлуп келген. Андан тышкары 2012 жылкы шайлоо кампаниясын мыйзамсыз каржылаган деп да күнөөлөнүп жатат. Бразилия прокуратурасы 2016 жылдын жайында мурдагы президент Луис Инасио Лула да Сильвага каршы тергөө башталган. Ал арам акчаны адалдоого жана коррупцияга шектелүүдө. Бир жылдан кийин экс-президент 9.5 жылга түрмөгө кесилген. Кийин жаза мөөнөтү 12 жылга чейин көбөйтүлгөн. Кристина Фернандес де Киршнер 2007-дан 2015-дан президент болуп турган кезде коррупцияга барган жана мамлекеттин акчасын максатсыз короткон деп күнөөлөнүп жатат. Ушул тапта ал сенатор, андыктан кылмыш жазасына тартылбайт. Сөз болгон саясатчылардын айрымдары саясий куугунтукка туш болгонун айтышса, башкалары күнөөсү жоктугун ырастап келатышат. Экс-президенттерди соттоо жагынан Түштүк Корея рекорд койгон. 1990-жылдардын ортосунан бери мурдагы 5 мамлекет башчы сот жообуна тартылган. Чон Ду Хван менен Ро Дэ У экөө тең коррупция, паракорлук, мамлекеттик чыккынчылык иши боюнча айыпталган. 96-жылы Чон Ду Хван өлүм жазасына, Ро Дэ У 22 жылга убакка өкүм кылынган. Бирок бир нече жылдан кийин аларга кечирим берилген. Хо Му Эн президенттик ыйгарым укуктары аяктары менен пара алган деп күнөөлөнгөн. Сот жараянын аякташын күтпөстөн өз жанын өзү кыйган. Былтыр октябрда дагы бир мурдагы мамлекет башчы Ли Мён Бак коррупцияга айыпталып 15 жылга эркинен ажыратылды жана 11,5 миллион доллар айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Андан кийин өлкөнү башкарган Пак Кын Хэ да камакта. Ал коррупция, кызматтык кыянатчылык, шайлоого кийлигишкен деп айыпталып, жалпысынан 34 жылга кесилген.
Ишенбай мырза, сот жообуна тартылган экс-президенттердин көбү аларга коюлган айыптарды мойнуна алышпайт, саясий иш деп билишет. Кызматтан кеткен мамлекет башчыны саясий куугунтуктан кантип коргосо болот?
Экс-президенттер өзүнүн эгер күнөө коюп атса, доомат коюп атса, ага мен макул эмесмин, бул саясий куугунтук деп эсептеп, баардыгы эле ошентип айтып жүрүшөт. Бул бир нерсени көрсөтөт. Же алар өзүнүн жасаган ишине туура мындай калыстык баа бере албагандыгын, же болбосо экинчиси болсо, бул процессти саясатка айлантып, ошонун тегерегинде саясат жасап туруп дагы кийинки саясаттык кадамга мындай бир жол ачканга күчүлүк алат да. Мына ошондуктан мен жана айтып кетпедимби? Ошондой мүмкүнчүлүк болбош үчүн ачык айкын болуп аткан жанагы тергөө иштери бар тең элдерге дайым билинип турса, эл билип турса, канчалык акыйкаттык болсо, канчалык ушул закон ченинен өткөнүн бар тең фактылар болчу болсо, эл туура эле түшүнөт и колдоно албай калат. А эгерде жанагындай жашыруун түрүндө эч ким билбей анан кийин соттолуп кетсе, азыркы биздин Кыргызстанда тилекке каршы сотторубуз билгенин кылып атышат, саясий куугунтуктар да болду, чоң саясатчылар болсо түрмөдө отурушат, кээ бирлер отуруп чыгып мына ушундай жол менен кетчү болсо анда Алмаз Шаршенович Атамбаевдин саясий куугунтук экен деп элдер баа бериши мүмкүн. Анысы аз келген Сван тегерегинде чоң саясий күч топтолушу мүмкүн дагы и 2020-жылкы жанагы парламенттик шайлоодо тиги саясий акыбал башкача болуп калышы мүмкүн.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын угуп жатасыз. Анын биринчи бөлүгүндө мурдагы мамлекет башчыларга кол тийбестик ыйгаруу канчалык туура деген суроого Жогорку Кеңештин мурдагы спикери Ишенбай Кадырбековдон жооп алууга аракет кылдык. Ал эми экинчи бөлүгүндө Тбилисидеги нааразылык акциялары тууралуу сөз болмокчу. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жекшембиде АКШнын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Түндүк Корея менен Түштүк Кореянын чек арасында жолугушту. Ишембиде Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы Грузиянын экс-президенти Одесса облусунун мурдагы башчысы Михаил Саакашвилини жаңы күчтөр кыймылы партиясынын тизмеси менен Жогорку Раданын шайлоосуна катышуу үчүн каттады. Финансылык чалгын кызматы Азаттык радиосунун иликтөөсүндө айтылган 700 миллион доллар Кыргызстандан чыгарылып кеткенин ырастады. Бул тууралуу кызматтын статкачысы Чыңгыз Кененбаев айтты. 30-чу июнда президент Сооронбай Жээнбеков Жайыл райондагы суу самур өрөөндө өтүп жаткан Кожомкул каба уулунун 130 жылдык мааракесине катышты. Ал арада Чүйдүн Койташ айылында Атамбаевдин тарапкерлеринин штабы өз ишин улантууда. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырамын. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Уктуруубузду Биз жана Дүйнө түрмөгүнүн экинчи бөлүгү менен улантабыз. Тбилисиде нааразылык акциясы уланууда. Орусиялык депутатка байланышкан окуядан кийин тутанган толкундоолор чындап эле ички маселелерден келип чыктыбы? Грузиядагы соңку окуялар жөнүндө грузин парламентинин төрайымы, мурдагы төрайымы кечиресиздер, Нина Буржанадзе менен маектешкен элек. Бул берүүнү Айнура Жекше кызы алып барган.
Тбилисиде нааразылык акциясы уланууда. Парламент имаратынын жанына чогулган миңдеген киши ички иштер министринин кызматтан кетишин талап кылышууда. Расмий маалыматка ылайык, 20-июнда полиция демонстранттарга каршы жаш агызчу газ, желим окторду колдонгондо кеминде 240 киши жаракат алган. Бийлик айрым чегинүүлөргө барганы менен митингчилер кеңири талаптары аткарылмайынча каршылык акциясы улана берерин билдиришүүдө. Нааразылыкка орусиялык депутат Сергей Гавриловко байланышкан окуя түрткү болгон. Москва билдирип келгендей, бул толкун доллар чын эле Грузиянын ички маселелеринен келип чыктыбы? Башкаруудагы партиянын айрым чегинүүлөрүн саясий маданиятын калыптанышы катары бааласа туурабы? Орусиянын туризм Грузиядан келген айрым товарларды кайрадан бутага алышынан кимге зыян, кимге пайда?
Итак, госпожа Бурджанадзе, в Грузиядагы толкун доллар Орусия жана айрым саясат талдоочулар белгилешкенде ички маселеден улам келип чыккан. Ал эми депутат Гаврилов шылтоо гана болду дешет. Сиздин оюңуз кандай?
Как бы вы прокомментировали эти события?
В первую очередь хотела бы вас поприветствовать.
Биринчиден угарман көрөрмандарыңар менен учураша кетейин. Сиздердин элиңерге кайрылууга көптөн бери мүмкүнчүлүгүм болгон эмес эле. Сиздерге тынчтык, гүлдөгөнүгүнү, баардык жетишкендиктерди каалайм. Грузиядагы кырдаалды айтсак, албетте, бул деген таза ички проблемалар. Бирок кырдаал өлкөнүн алкагынан чыгып кетти. Себеби орус-грузин мамилелерине да олуттуу таасирин тийгизди. Тилекке каршы Гаврилов мырзага байланышкан окуядан кийин башталган долуулануу эки өлкөнүн мамилелерине зыянын эле тийгизип, бир нече жыл мурунку деңгээлге кайтарып салды. Орусиянын бул жерде эч кандай күнөөсү жок. Гаврилов мырза да айыпсыз. Бул жерде жоопкерчилик грузин бийлигине жүктөлөт. Гаврилов мырзаны спикердин креслосуна алар отургузушканда. Мындан кийин грузиндер табигый реакциясын билдиришти. Эл үчүн 2008-жылкы август өтө оор болгонун билесиздер. Абхазия, Түштүк Осетия маселелери өтө сезимтал. Бирок грузиндердин орус делегациясынын парламентке барышына каршы, ошондой эле грузин бийлигине каршы жүрөктөн чыккан нааразылыгын Михаил Саакашвилинин партиясы жана америкачыл айрым күчтөр антиорусиялык ызычуу, албут таанууну тутандырууга пайдаланып кетишти. Азыр көчөдө болуп жаткан окуяларды Орусияга каршы долуулануу деп баалаймын.
Да. Но среди требований был же также требование было был уход в отставку.
Биринчиден митингден кийин парламент спикери кызматынан кетти. Бийликтеги партия талаптардын бирин аткарып, шайлоо системасын өзгөртөөрүн убада кылды. Шайлоо системасын өзгөртүү жөнөкөй шайлоочуларга эмне берет?
Изменение системы. Что это даст простым избирателям?
Туура айтасыз, башкаруудагы партия айрым бир чегинүүлөргө барды. Бирок саясатта чечимдерден тышкары алардын кабыл алынган убактысы да маанилүү. Парламенттин спикерин бир нече саат мурун отставкага кетиришсе, анда сиздер жана телекөрүүчүлөр көргөн үрөй учурган кадрлар болбойт эле. Демонстранттар менен атайын маанидеги күчтөрдүн тиреши мындай деңгээлге жетпейт эле. Шайлоо мыйзамын өзгөртүү талабын саясий партиялар 20 же андан да көп жылдан бери коюп келатышат. Иванышвилинин грузин кыялы партиясы өзү да 2012-жылы оппозицияда жүргөн учурда мажоритардык система пропорционалдык системага өзгөртүлбөсө, анда Грузияда эркин жана адилет шайлоо эч качан өтпөйт. Парламент демократиялык боло албайт деп айтып жүрдү. Бийлик эгелери менен талаптарын, убадаларын унутуп калышты. Ооба, конституцияга пропорционалдык система тууралуу өзгөртүү киргизишти. Бирок ал 2024-жылдан тарта күчүнө кирмекчи. Башкача айтканда, алар ооба, бул жакшы, адилет система. Бирок биз азыр бийликте болгубуз келет дешти. Ал система болсо, бийликти демократиялык жол менен өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошон үчүн 2024-жылга чейин кое тургула деген сиди. Грузияда ушу тапта аралаш система өкүм сүрөт. Мажоритардык чөлкөмдөр жана партиялык тизмелер боюнча добуш беришет. Өлкөдө эки палаталуу парламент болгондо бул нормалдуу көрүнүш. Сенатта мажоритардык шайлоо менен келгендер, төмөнкү палатада болсо партиялык тизме менен шайлангандар отурат. Ал эми эки система бир палаталуу парламент иштегенде бул таптакыр демократиялык эмес система болуп калат жана бийликке иш жүзүндө берилгенден көп добуш алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Ошондуктан бул системанын өзгөртүлүшү оң кадам. Бирок ички иштер министринин кызматтан кетишин талап кылган нааразылык уланууда.
Министра внутренних дел.
Өткөн жумадагы окуялардан кийин Орусиянын президенти Владимир Путин жарандык авиациянын Грузияга каттамдарына тыюу салган жарлыкка кол койду. Бул чара 8 июлдан тарта күчүнө кирмекчи. Туроператорлор жана агенттиктерге Кавказдагы бул өлкөгө жолдомо сатып алууга кеңеш өкмөткө болсо, Грузияда саякатта жүргөн орус жарандарын кайтарууну камсыздоо тапшырмасы берилди.
Орус авиакомпаниялары башкала Тбилисиден тышкары Кутаиси жана Батуми шаарларына туруктуу рейстерди аткарышат. Туристтерди кооз табият, жумшак климат, даамдуу, түрдүү тамагаш, атагы алыска тараган шарап грузиндердин меймандостугу тартат. Эң башкысы орто топтогу орусиялыктар үчүн Грузияга барып эс алуу абдан ыңгайлуу. Алсак, былтыр Орусиядан барган туристтер Грузияда 638 миллион евро калтырышкан. Салыштыра кетсек, европалык саякатчылар мындан 2 эсе аз акча коротушкан экен.
Албетте, адамдар өздөрү чечүүгө тийиш, бирок экинчи жагынан сенин өлкөңдү таарынтышканда кимге болбосун катуу тиет эмеспи? Мен бул саясат экен түшүнөм, бирок президент да үн катпай отура алган жок. Бул түшүнүктүү. Бизге таасирин тийгизбейт деп үмүттөнүп туралы. Ортодогу маселелер жөнгө салынып, эркин каттай алабыз деп ишенем.
Грузиянын мейманканалар жана ресторандар ассоциациясынын жетекчиси Шалва Алавердашвили орусиялык туристтер сатып алган жолдомолорун жапырт кайтарып жатышат деген маалыматты четке какты. Анын баамында туристтердин көп болсо 5-6% гана сапарынан баш тартышты.
Мен 2 июлда кайтып келем. Сыюунун мага кандай таасир этерин билбейм. Коопсуздугумабы? Ооба, тынчсызданамбы?
8 июлдан кийин Грузияга барам деп орус авиакомпанияларынан билет алгандар ага чейинки маалга алмаштырып же акчасын кайтарып алса болот. Грузия аба жолдору компаниясы азырынча жадыбалына эч кандай өзгөртүү киргизүүнү пландаган жок жана авиа жүргүнчүлөргө билеттерди кадимкидей сатып жатышат.
Вернемся сейчас к
Грузия Орусия мамилелерине кайтсак, согуштан кийин 11 жыл өттү. Алакаларда айрым жылыштар бар. Авиакаттамдар жанданды, виза режими жеңилдетилди. Грузия орус туристтери үчүн популярдуу багытка айланды. Бирок мына ушинтип кайра тыюулар киргизилүүдө. Андан кимге зыян, кимге пайда?
Давление на Грузию.
Ооба, согуштан бери 11 жыл өттү. Орусияга учкан авиакаттамдарды тыюудан Грузия гана жабыркайт. Грузияда эс алууну жакшы көргөн орусиялык туристтерге анча жакшы эмес. Аларды бизде кол жайып тосуп алышат. Себеби карапайым адамдардын арасында кандайдыр бир агрессия, кудайга шүгүр, азыр жок. Бирок ушул кадрлар кырдаалды жакшы сүрөттөбөйт. Грузия саясий жана экономикалык жактан зыянга учурайт. Бул 700 миллион лари же 300-400 миллиард долларга барабар. Тилекке каршы биздин бийлик Тбилиси менен Москва жогорку саясий деңгээлде түз диалог жүргүзүшү керек деген сөздөргө кулак салган жок. Андыктан азыр бир нерсе деп айтуу кыйын.
Грузия
бир топ маселелер боюнча Кыргызстанда үлгү алчу өлкө катары айтылып жүрөт. Эки өлкө тең революциялардан өтүштү, эки тең парламенттик жолду тандап алышты. Сиздин пикириңизде Грузия башка постсоветтик өлкөлөргө үлгү болчу деңгээлге жеттиби?
Нет, к сожалению, нет.
Тилекке каршы жок. Андай болсо ушу тапта мындай нааразылыкка чыккандар болбойт эле да. Грузияда адилет жана эркин шайлоо өткөрүлсө, көчөгө агылып чыккан нааразылыкка да күйөө болбойт элек. Албетте, Грузиянын айрым жетишкендиктери да, позитивдүү бир учурлары да бар. Сиздердин өлкөдө да андай жетишкендиктер бардыр. Тилекке каршы сиздердин өлкөгө көптөн бери бара элекмин. Саясаттын майда чүйдөсүн билбейм. Бирок Грузияга өнүгүп алга жылуу керек. Менимче ар бир мамлекеттеги саясатчылар өз өлкөсүндөгү саясий, экономикалык кырдаалдын жакшырышы үчүн ыраттуу иш жүргүзүшү абзел. Дүйнөдө телеге этегиз эч ким жок. Эң алдыңкы демократиялык өлкөлөр да замандын талаптарына шайкеш өнүгүү үчүн көп иштерди аткарууга тийиш. Мен муну өзүмдүн өлкөмө да, сиздердин өлкөгө да каалаймын. Эң негизгиси биздин өлкөлөрдө бейпилдик, экономикалык бакубатчылык болсун, эл жакшы жашап, өздөрүн өлкөсүнүн татыктуу жарандары катары сезишсин.
Чтобы народы жили достойно и себя чувствовали достойными гражданами своей страны.
Грузияда орусиялык депутатка байланышкан окуядан кийин тутанган толкундоолор чындап эле ички маселелерден келип чыктыбы? Грузиядагы соңку окуялар жөнүндө грузин парламентинин мурдагы төрайымы Нина Буржанадзе менен маекти уктуңуз. Биз жана дүйнө берүүсүн бул ирет Айнура Жекши кызы алып барды.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Кадырман угарман, ушун менен Азаттык радиосу 30-үнчү июндагы кечки уктурууларын жыйынтыктайт. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кайрадан эфир аркылуу ушканча баарыңызга эсендик каалайм. Саламатта туруңуз.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток» на радио «Азаттык». Мы будем говорить об итогах работы парламента. В студии у нас политолог Бахыт Бакитаев и глава Института общественного анализа Вита Карасартова. В студии я, Жылдыз Руспакова. Первый же вопрос. Бахыт Кушбекович, как вы оцениваете работу парламента?
Вы знаете, несмотря на то, что, конечно, наших депутатов, к ним очень много претензий, если взять общую такую вот, скажем, энтропию работы шестого созыва, они довольно все вопросы рассмотрели, которые поднимались в обществе, они все равно эти вопросы обсудили. Какие бы вопросы у нас в средствах массовой информации не поднимались, они эти вопросы хотя бы обсудили, подняли и так далее. Поэтому общее движение страны к парламентаризму, они все-таки внесли свою лепту. Тем более последние, они впервые в истории Кыргызстана лишили экс-президента иммунитета. Это тоже для историков, это очень важно. И для этого нужно иметь тоже все-таки волю. Я понимаю, конечно, это, скажем, с благоволения Сооронбай Шариповича. Конечно, не без этого. Но все-таки в нашей истории мы и это уже прошли. Мы прошли две революции. И сейчас мы идем тем же путем к правам человека, к свободе слова, ну, ко всем тем ценностям, которые на Западе. Думаю, что все-таки есть положительное в работе шестого созыва.
Спасибо. Рита Рахмановна, Бакыт Кушбекович сейчас сказал о претензиях. Как вы думаете, какие это претензии относительно парламента, да, в части качества и эффективности парламента, качества принимаемых законов?
Ну, моя оценка, наверное, будет более в противоположную сторону склониться. Да, я рада, что мы построили парламентскую республику, но я думаю, что шестой созыв и вот этот год шестого созыва, он как раз-таки показал, что 120 человек не стали парламентом. И, к великому сожалению, эпопеей всего этого стало вот то, чем Бакыт Кушбакович гордиться, да, что это в истории произошло. Я считаю, что это произошло в нарушении очень многих таких норм, законов. И вот я понимаю, я всю жизнь критиковала Атамбаева, и, в принципе, понимаю, что его можно было бы за какие-то его дела и привлечь к ответственности, но так, как это произошло, это оставляет такой отпечаток, да, многие люди, которые к Атамбаеву плохо относились, только из-за того, что это произошло молниеносно. Только из-за того, что не выдержаны какие-то процедурные вопросы. В зале сидели 40 человек, но 100 набрались. Вот это вот, знаете, вот оно на самом деле отталкивает, наоборот, как бы аккумулирует вокруг Атамбаева тех людей, которые, да? Те, которые говорят, а когда мы станем правовым государством? И вот как бы вот ставя такую жирную точку, вчера лидер одной из достаточно многочисленной фракции «Өнүгү прогресс» Бакыт Төрөбаев говорит, мы должны провести референдум, народ должен все-таки поставить точку, мы должны быть парламентской или президентской страной, ну, с каким формой управления. Я говорю, здрасте, приехали. Соседние страны, самый наш близкий сосед, да, выходит на митинг только для того, чтобы, говорит, мы хотим стать парламентской страной и готовы на то, чтобы их задерживали, штрафовали, закрывали. А наши, да, вот после всего этого, да, вот в такой, да, вот народ должен поставить точку. А может быть, мы уже прекратим, да, играть в референдумы и прочие вещи. Я понимаю, что в Конституции много чего, но ставить вопрос о системе управления уже поздно. Мы сделали свой выбор, а тем, кто все-таки жаждет, что нужно президентское правление. Вот мы сейчас априори живем в президентском правлении. Все ветви власти под жестким таким контролем одного человека. Вам нравится это? И тогда все-таки, наверное, мы должны подумать о том, а как все-таки сделать второй шаг в сторону парламентаризма? А как сделать, чтобы это была такая истинная парламентская страна, а не просто на бумажках? И я считаю, что одним из таких отрицательных, да, вопросов от становления демократии парламентской, оно все-таки является то, что парламент продолжает играть и такую вот выполнять больше функцию такого законотворца, да, пишут эти прям тысячами, да, эти законы, исправляют где-то буковки, где-то абзацы. Но от того, что в стране пишутся тысячи законов, у нас правовой системы не устанавливается, потому что они сами должны показать в первую очередь, что значит правильно толковать, правильно применять эти законы. И в этом плане есть очень большой пласт работы, и было бы очень хорошо, если бы эта работа сопровождалась бы в тесном сотрудничестве с гражданским обществом и вообще с гражданами, потому что есть еще одна же функция парламента – представительская. А у нас там такие наоборот, что очень много разных положений, которые там у тебя, там ты не соответствуешь дресс-коду, ты там не написала заявление за 5 дней, а как человек может написать заявление за 5 дней, если они иногда повестку за 2 дня там вывешивают? То есть очень много таких заморочек, когда обычный рядовой среднестатический гражданин, и не только, вот даже мы, вот вроде нас в парламенте все знают, мы очень часто заручаемся поддержкой этих депутатов, которых мы лично знаем, и можем пройти в парламент. А если вот просто взять, да и позвонить, они то депутата нет, то скажите, по какому вопросу. То есть просто так попасть в парламент очень сложно. И вот эта вот сложность физического взаимодействия граждан с их избранниками, оно толкает к тому, что, ну, парламентарии, они парят в другом мире, живут там в своем, да, у них там отдельный мир, а население в отдельном мире, где они не могут до них докричаться. И даже тогда, когда вот единственное конституционное право там, они устраивают митинги, у нас все время судом там с 1 апреля по 30 апреля запрет, потом с 1 мая по 30, и таким образом вот это вот наше конституционное право, оно очень часто нарушается именно через принятие решений через суд. И я думаю, что нам нужно подумать о том, чтобы мы все-таки сделали второй шаг в сторону развития парламентаризма.
Угу. А вы предвосхитили мой вопрос. Вот в стратегии развития Жогорку-Кенеши говорится, что ненадлежащий уровень реализации законодательной инициативы в некоторых случаях депутатами приводит к хаотичности, нарушению системности принятия законов. Вы, Бакыт Кушбекович, согласны с этим? Насколько системно рассматриваются и принимаются законы, да, в парламенте? И насколько, какой, есть ли вообще анализ вот этой работы, да, которая проводится, либо там на самом деле все хаотично?
Да, хаотично. Хаотично, нет системы, никто не может продумать эту систему. А система должна быть простая. К примеру, мы сейчас обсуждаем внутриполитические дела. Узбекистан возит черешню в Шанхай. То есть они работают в рамках «Один пояс, один путь». И Таджикистан, они уже второй завод строят. Мы пока копошимся в нашем законодательстве. По поводу бессистемности. Конечно, бессистемно. Все это как... Нам остается только надеяться на то, что все-таки на регулируемый якобы хаос. Только на это мы надеемся. На самом деле, конечно, бессистемно. Я много лет проработал там. Сейчас вот многие говорят, что вот депутаты, когда был Атамбаев, почему они в то время не говорили, сейчас заговорили. Ребята, давно надо привыкнуть, что Восток есть Восток. Тогда это есть элементарное чувство самосохранения. Если сейчас депутаты не говорят что-либо про Сооронбай Шариповича, они скажут через 4 года. И поэтому Сооронбай Шарипович точно должен знать, что те, которые сейчас его хвалят, через 4 года они весь ушат выльют. И у нас естественное состояние такое. Поэтому все должны быть готовы. Если кто-то сегодня хвалит, то есть у экклезиаста есть понятие «время разбрасывать камни» и «время собирать камни». Поэтому наш народ, он очень гибкий, и он привык к тому, что... А в свое время, говорят оппозиционеры, они могут в свое время сказать, а толку нету. А те, которые тихо сидят, они своего добиваются. Ведь они больше добиваются, чем те, которые, разорвав рубашку на груди, говорят в свое время, это тоже полезно, это тоже нужно, но неэффективно. Да, они становятся популярными, да, они становятся послами в некоторых западных странах, докричались. Некоторые становятся директорами музея матершинницы. Но это надо говорить, я должен это говорить. Поэтому мы должны привыкнуть, что если сейчас депутаты ведут себя так, имейте в виду, будет время разбрасывать камни. Сейчас они собирают камни. Ну, я исторически, если посмотреть на... Просто если вот так перелистать заново Лев Николаевича Гумилева, его вот эту вот теорию пассионарности этногенеза, там все расписано. Временные периоды все расписаны. И то, что сейчас некоторые политики надеются, что сейчас уже будет третья революция, не будет. Там есть периоды. Следующее будет только в 2028 году. Можно просто пролистать, посмотреть, и там все ясно будет. Парламентаризма у нас нету. Хоть небольшой шажок мы сделали в прошлый раз, но все равно премьер-министр, ну, хотя бы сейчас премьер-министр начинает ставить Акимов, снимать самостоятельно. Раньше такого не было. Ну, хоть чуть-чуть маленький шажок сделали. Я одну вещь хочу сказать. Грабли – это наше национальное орудие. В 2010 году только что выгнали двух президентов. Собирается это конституционное совещание во главе с Текебаевым и делают такую же конституцию, которая была. Вот, пожалуйста, Атамбаев сейчас. Опять крайний Атамбаев. То, что после Атамбаева сейчас будет продолжаться 4 года, будет крайний Сооронбай Шарипович. Поэтому пока мы 100% не перейдем, как Дооронбек Садырбаев говорил, на 100% парламент, курултайское правление, все президенты будут судиться, убегать, собирать камни. Они обречены. Если в 2010 году было 86 кандидатов в президенты, то потом было 42, теперь следующий вообще не будет кандидатов. Мы не найдем в президенты. Потому что люди поймут, что это край, крайний человек в нашей стране. Все люди под его крылом, рядом с ним, которые ходят, делали деньги. У Атамбаева рядом ходили. Большие дворцы построили. Тихо сидят, песенки. И, как говорится, Васька слушает, да кушает, да и эти пряники кушает, что там. То же самое сейчас творится. Поэтому пока мы не повернем, не изменим архитектуру власти, которая у нас осталась от коммунистической партии, мы постоянно будем... в этой коррупции. Столько лет боролись с коррупцией. Дело в том, что коррупционеры, они не борцы, это шахматисты. Они не борются просто. Поэтому эти борцы с коррупцией, с кем борются, сами не понимают. Сам с собой, с тенью борются. Посмотрите, Айя Софию в Стамбуле. Никто там не молится, она не работает как мечеть. Потому что пришли мусульмане и на католическую церковь повесили бисмилля рахман рахим. Не работает, потому что архитектура не та. То же самое с архитектурой нашей власти и экономики. Пока его не приведут добровольно наши депутаты, кстати. Вот так президент, за президентом мы и будем гоняться по их дачам, по их этим. Где они камни собирают, там будем за ними бегать.
Спасибо. Я хочу напомнить слушателям, что мы в эфире программы «Перекресток». Мы говорим об итогах работы парламента. Судя по всему, мы будем обсуждать еще парламентаризм, да, и политический аспект. В студии у нас политолог Бакыт Бакитаев и глава Института общественного анализа Рита Карасартова. В студии из Бишкека я, Жылыс Ороспакова. Сейчас Бакыт Кузбекович сказал о том, что нужно перестраивать и строить полноценный парламентаризм. Готовы ли к этому депутаты, которые идут всегда на поводу? Да? Можем ли мы избрать... В 2020-м у нас будут парламентские выборы. Сможем ли мы избрать на самом деле таких депутатов, которые могут принимать решения и могут быть такой институтом, который будет проявлять волю?
Если исходить из исходной точки, которая есть сейчас, то нет. Потому что на самом деле выборы – это очень важно. И было бы хорошо, если бы за депутатами был электорат, и они бы понимали, что к выборам придут благодаря электорату. Последние вот эти вот войнушки между экс-президентом, нынешним президентом, они показали всю суть этих выборов, да? Алмазбек Шаршинович начал откровенно говорить, что я тебя привел, и все знают, кто его привел, и каким образом привели. То есть вот даже во времена Атамбаева прям говорили, что списки вот этих вот таких, ну, можно назвать даже фейковых, да, или таких партий, которые были созданы очень быстро, мы додумали, что они оппозиционные, а они даже близко к оппозиции не подходят. То есть это вот как бы так вот, и сейчас, наверное, то же самое делается, да, и вот эти вот новые якобы партии с новыми силами, с новыми лицами, они ничего из себя не представляют. Им дают возможность, и, по-моему, где-то у нас в городе Карабалта или в Караколе, я не знаю, абсолютно неизвестно, известная партия заняла первое место, это как раз говорит о том, кому дают возможность туда пройти. И открыто, нагло установили порог 9%. 9% это очень высокий порог, и его невозможно преодолеть без адмресурса. А административный ресурс, понятно, у кого в руках. И что самое интересное, сами депутаты готовы вот такие вот нормы записать, готовы идти договариваться с президентом, с властью, у кого, ну, власть в руках, да, только для того, чтобы прийти к власти. И тогда хорошо, да, договариваешься с одним человеком, приходишь к власти, несешь ответственность перед этим человеком, выполняешь его, как бы, такие желания, как сейчас происходит, за 3 дня там установили всю подноготную экс-президента, да, и кого хотим осудим, кто поближе к рубашка к телу, тех будем так охранять, ну и будем жить. Ну, извините, иногда даже вот такие там какие-то теории, да, мировые по поводу того, как развивается политическая система, она может не сработать, потому что у нас у всех есть такой свои ментальные какие-то особенности, да, что для казахстанцев очень странно, да, там взять власть, для кыргызов это нормально, они пришли к Белому дому и взяли, да. Но я понимаю, что там были и, ну, те, кто поддерживал из других стран, но тем не менее, мы не должны все время говорить там, а, ну вот, ну не будет этого. Ну да, есть такие некие циклы, что сейчас народ понимает, что 2 революции Кыргызстану ничего не дали, зачем нам сейчас 3-я. Но если будет все время беспредел этот продолжаться такими темпами, как сейчас, самый большой камень преткновения, почему сегодня парламент вообще не будет развиваться, это то, что в 2016 году с помощью того же референдума, на самом деле во время Атамбаева власть была в законодательном русле узурпирована в одних руках. Руководитель ГКНБ назначается президентом и относится как бы к нему, несмотря на то, что он является частью правительства, и отдать все следствия по должностным преступлениям именно этому органу, то есть сегодня ни один депутат не проголосует не так, как хочет, то есть не сможет не проголосовать то, что ему навяжет ГКНБ, потому что завтра на него могут спокойно, на этого депутата уголовное дело, ну, возбудить и шить, да? В исполнительной ветви власти то же самое. У судей то же самое. Ну что, супер-классная, супер-президентская система. Что хочу, то и творю. И, естественно, никакой парламентаризм при такой системе развиваться не будет. И сегодня как раз-таки парламентарии, если бы хотели бы, да, то давайте на следующий срок мы хоть что-то поменяем, они бы сначала бы подумали о системе выборов, они бы подумали о том, чтобы усилить парламентский контроль над этим сектором, помогли бы толкнуть через исполнительную ветвь власти к реформе ГКНБ и сказали бы, нет, с такими чрезмерными полномочиями мы никогда развиваться не будем. То есть они все кулуарно это понимают, но их всех за крючок этот ГКНБ уже взял, на всех них уже есть такое готовое уголовное дело. Ну, как вот в случае с Канатом Исаевым, да? Мы все время говорили, а его власть защищала. И ровно в тот момент, когда он начал поддерживать Бабанова, он, то, что было заготовлено, оно прям пошло в ход, и там не надо было много разбираться, его сразу... И так с каждым депутатом. Это вот просто сходу. Тем более сейчас уже придумали такой шикарный инструмент, как его еще так благородно назвали, сотрудничество со следствием. Все, какой-то человек приходит, против вас дает показания, и эти показания, они могут ждать определенного времени и выстрелить ровно в тот момент, когда властям вы нужны, чтобы вам гайки закрутить. Вот поэтому на сегодняшний день вот с той конституцией, которую мы вот сам Алмазбек Ашшашенович и с большими усилиями, это, знаете, это же была борьба. И несмотря на то, что Алмазбек Шашинович не мог как бы открыто агитировать, он выходил, он говорил, что вот они там агенты, которые хотят разрушить страну. Он боролся с нами, и вот эту вот сегодняшнюю систему, которая ну, вот под таким жестким гнетом одного человека, он ее сам создал. И сегодня вот с исторической точки зрения, да, хорошо, но не катимся ли мы вообще в такую, я не знаю, правовую ну, такую яму, где уже точка невозврата, чтобы не осталось позади нас. Вот поэтому все-таки хочется, чтобы мы начали бы хоть как-то, да, где-то соблюдать законы, где-то нормы и правила, где-то принципы каких-то придерживаться, регламенты не зря пишутся, да, что там есть, существует. Если бы это все делалось бы вот под этим, то я думаю, что позиция Сооронбай Шариповича, она была бы куда более весомее. Тогда все сказали бы, да, в свое время Атамбаев делал это, посмотрите, здесь доказательства, здесь. И там этих доказательств найти не очень-то и сложно. Ну, предположим, когда вот он зазывал, сам агитировал, сам это, ну и там солидарная ответственность тех же депутатов, потому что, извините, Атамбаев никогда ничего не мог бы сам сделать. Предположим, ту же Конституцию мы помним, мы прямо так спрашивали, кто инициатор, кто писал, да, потому что мы понимали, что никто, запрет был до 2020 года наложен. И я помню, вот депутаты вставали, себя в грудь били, говорили, это мы написали, это Мендиазом, и второй, третий. И так по всем инициативам. И на сегодняшний день давайте тогда и пусть ответственность несут те же депутаты, которые в то время его подначивали, поддерживали и приводили вот к этому. Ну вот то, что сегодня происходит, это как раз-таки очень большой урок для того, для следующих правителей, вообще в целом для историков, чтобы показать, что невозможно в Кыргызстане обеспечить такую стопроцентную гарантию инициатив преемникам. Ну, преемники очень быстро. Ну и это также и для истории всего региона. Мне бы хотелось, чтобы Кыргызстан все-таки вышел с минимальными потерями, потому что любое неправильное движение, любой неправильный шаг, оно нас откидывает назад. Мы все время от этой правовой, вот этой части уходим, да, и вот это вот обойти право, обойти закон становится такой нормой. Здесь mm-hmm. работает, здесь не работает. По отношению к одному работает, по отношению к другому там защищает и закрывают глаза. И это не есть хорошо.
А возможно ли, Бактушбекович, вообще создание вот этого правового поля?
Ну, мы уже 30 лет все знаем прекрасно. У нас сейчас в каждом селе по 2-3 собственных политолога, посильнее наших столичных. И все прекрасно понимают, если Сооронбай Шарипович сейчас не перейдет к кардинальным реформам, в смысле изменения архитектуры власти, переходу к 100% парламентаризму, через 4 года сторонники Сооронбая Шариповича и я тоже, мы будем собирать камни на другой даче. Почему? Потому что система приведет к тому же. Один человек, вот Атамбаев же признается, я, говорит, не успевал смотреть, меня подвели. Конечно, один человек не может следить за всеми. Вот, пожалуйста, вот его слова, живой экс-президент, спросите у него. Ему говорили, что надо кардинально менять конституцию. Если бы мы в 2016 году сделали конституцию чисто парламентской, Сооронбая Шариповича как омбудсмена выбрали бы депутаты, и тогда бы у нас более другая картина была бы, чем сейчас. Сейчас все во всем гаишник возьмет взятку, виноват Сооронбай Шарипович. Там кто-то еще возьмет налоговик взятку, виноват Сооронбай. Президент, логика нашей Конституции все идет к тому. Вот Батукаева отпустили. Кто виноват? Президент. Почему? Потому что они смотрят по Конституции, логика. Он ставит генерального прокурора, он ставит эти все. Все кадровое, значит, он и виноват. Вот простая логика здесь. Хотя там, может быть, даже было и по-другому. Поэтому сейчас, именно сейчас нужно менять полностью. И об этом уже все знают. Вот вчера Бекназаров, по-моему, выступал. Вот мы одни и те же грабли назовем. Один человек не справится. Здесь нужно коллективное управление. Здесь, вот как я еще раз повторю, док я говорил, мы еще за 2000 лет до Европейского Союза, мы были парламентской страной, мы все на крутах решали. У нас в генах, у грызов в генах, никто никому, каждый сам себе под шах шах. Никто никого никогда боготворить не будет. Боготворить 5-6 лет, потом скажет да. свое слово. Угу. Поэтому сейчас нужно прислушаться. И особенно вот...
Есть ли вот, такая политическая воля?
Я, например, знаете, я считаю самым современным писателем Салтыкова-Щедрина. Это у него же там сказано. Как только чиновник начинает говорить о патриотизме, все, значит, что-то своровал. Поэтому народ не верит. Вот бывшим генеральным прокурорам, там, да, они разглагольствуют, ходят здесь, бывшим министром, бывшим. Вот рите верят, кто-то им верит, те, которые раньше не занимали каких-то постов. Потому что они от души что и говорят. Да, иногда наивно, но зато верно. И поэтому сейчас все понимают, что нужно нам делать реформу Конституции. Экономика, мы сейчас опять, если возьмем кредиты, опять крайне, опять кто поверит, что если мы возьмем у китайцев кредит, кто-то 10% не снял, никто не поверит. Вот посмотрите Джунду, они сами пришли, все поставили, и то на них думают, что это не наш завод, а китайцы пришли, поставили нам удочку, нам привезли и поставили, не рыбу. Поэтому сейчас настало время, и офис созрел. Я думаю, и Сооронбай Шарипович это должен понимать. Они, вот все же говорят, надо их примирить, примирить. Нет. Это очень нам повезло, что они поссорились. А если бы они были вместе и сидели бы в госрезиденции, и дальше бы рулили, мы бы тогда не узнали многих вещей. Поэтому обоим надо, исторически они положительно сделали, что они сейчас противостоят друг другу. В этом противостоянии, это еще он, Гераклит за 2000 лет до Рождества Христова говорил, что каждый человек, общество, вселенная, все имманентно существует за счет противоречий. И то, когда есть противоречия, когда есть противостояние, в это время движется и сам человек, и общество, и все. Нет оппозиции, надо ее сделать. Сейчас общество созрело, откровенно, все у нас мы откровенно говорим. Ну, спасибо за тыку, хотя вы не всегда все, так сказать. У вас есть такая система, это catch someone red handed, как вы понимаете, иногда это тоже бывает. Но вы понимаете, вы слушаете критику, но все равно вы передаете все, что есть, как есть. И благодаря вам тоже многие вещи происходят, и хорошие, и плохие тоже, кстати. Но на самом деле мы сейчас уже созрели, если мы опять застынем на этой конституции, опять крайне будет Сооронбай Шарипович через 30 лет. Помяните. Что это я говорил?
Я вот хотела немножко в дополнение Бахат Кошбахович его высказываниям, то, что, ну как, если нет оппозиции, создайте. Посмотрите, вообще мы должны, все конфликтные ситуации, они должны вариться в котле парламента. И в парламенте пусть они там дерутся, пусть они за законопроектом в коалиции создаются. И было время, когда вот они пытались коалицию играть, в оппозицию, свободных депутатов перетягивать, чтобы вот эти вот голоса собирать. В последнее время вообще нет. Любой вопрос, кому надо, что надо, 100 голосов. Вот, и главное, даже люди об этом открыто высказывать, не высказывать. Вот даже вот первое голосование вот этого созыва, вот шестого, да, это было вот по омбудсмену, да, я помню, все такие, да, никто ни с кем не спорит, все потом бац, с одного раза, да, там нужное количество голосов. То есть это как раз говорит о том, что уже, извините, они все под крючком, и сверху спускаемые задания они выполняют так, как надо, потому что система подвела так, что в любой момент, если они являются этими оппозиционерами, начнут говорить правду матку, то завтра ты просто пойдешь и будешь сидеть в местах не столь отдаленных. Вот поэтому мы на самом деле должны такие концептуально важные моменты вырулить. А все остальное, вот эти вот, иногда я смотрю заседание парламента, да, там столько разных там законов, и они говорят, мы вот эту норму хотим ввести, эту. И вот, вот это, вот, знаете, вот эта имитация бурной деятельности, она немножко как бы начинает немножко тебя вот просто отталкивать, да, думаешь, ну вот, ну зачем замыливать глаза, да, когда конкретные такие важные моменты, не то чтобы не поднимаются, а реформа идет вот все-таки к монополизации власти. То есть мы видим, что везде, со всех сторон, вот эти гайки закручиваются, и создается такая система, которая будет выгодна такому узкому кругу руководителей. И в этом направлении они считают, что это правильно, потому что они все считают, что им вот там, вот в этой должности дадут возможность порулить, заработать деньги, собрать свой собственный электорат и прийти с такой же, с таким же этим потенциалом на следующий созыв. Я думаю, что этого не будет все-таки. Слава Богу, что есть интернет, что есть у всех практически смартфоны, информация распространяется. Сейчас осталось только помочь гражданам научиться делать такую аналитику, да? А вот ты вот по результатам что-то сделал такого хорошего, да? И тогда было бы хорошо вот даже заслушать отчет хотя бы одного депутата, вообще какие законы он инициировал и чем эти законы помогут мне, обычному обывателю в моей жизни, да? И вы тогда увидите, что абсолютное большинство законов, которые нужны гражданам, они там просто как такой штучный товар, их там очень мало. А все остальные инициативы, они где-то рядом да около. Но вот эти вот рядом да около, их до такой степени много. Вот я вам приведу пример. 2-3 года назад в налоговый кодекс вносилось 15 или 18 раз изменений. Получается, что каждый месяц по одному изменению, а в некоторые месяцы даже по два. Но это же ненормально. Почему мы можем сказать, так, все, у кого есть какие-то там мысли по поводу налогового кодекса, быстро собираем, и потом в течение 3 лет вообще никаких точек и запятой изменений не будет. Потому что мы... Бизнес тоже должен знать, по какому закону мы будем работать. А мы не успеваем отслеживать, потому что все время где-то какие-то точки ставятся, запятые ставятся, и в один прекрасный момент за этими запятыми точками там может вот эта передвинутая запятая, она сыграть очень важную и роковую роль. Поэтому я думаю, что парламент в дальнейшем должен начать показывать, а как можно жить по этим законам, а как можно следовать этим законам и показать, что все законы для всех равны, мы не являемся исключением. И тогда народ начнет думать, да, вот, ну да, сложно с этими законами, но посмотри, он распространяется на всех, все его выполняют, и тогда на самом деле вот это вот становление там, одного шага в сторону там, правового государства, оно свершится. И этим вот этим вот авангардом, да, людьми, которые идут впереди, должен стать сам парламент.
Спасибо большое. В эфире была программа «Перекресток». Мы говорили об итогах работы парламента и парламентаризме. В студии у нас был политолог Бахыт Бакитаев и глава Института общественного анализа Рита Карасартова. В студии из Бишкека была я, Жылдыз Руспакова.
«Перекресток» на радио «Азаттык».